Друзья, молодежь, и всех вас сердечно приветствую. Мы очень рады быть сегодня вместе с вами. Вот знаете, вот летний период, для меня это уже 8-й лагерь в этом году. То есть обстановка очень знакомая. Ну, обстановка никак, в церкви мы понимаем, у нас даже не те стульчики. Мне кажется, что молодежный лагерь – это любимое время года для молодежи. Друзья, мне вот уже 33 года, и ровно полжизни своей я провел среди молодежи, 16 лет. И насколько помню, для меня всегда молодежные лагеря были лучшим временем года. В этом году я взял свою даже жену, троих детей. Мы всю неделю с понедельника до понедельника были в лагере. Друзья, и знаете, почему мне нравится в лагере? Потому что у нас есть время много для общения. Вот знаете, в собрании так, вот мы придем, заканчивается собрание, мы все спешим домой, может быть, на благовестие, и нет времени поговорить. А в лагере очень много времени. И тем более, я смотрю, здесь молодежь из разных штатов есть, гости приехали. И я когда объявил молодежи, что нужно поехать в лагерь, ну, в ваш лагерь, ну, сказал примерно человек 10, и 20 человек мы приехали, хотело человек 40 поехать, мы не всех взяли, потому что нас тоже много. Друзья, это говорит о том, что молодежь желает общаться. И моя тема, молодежь, будет сегодня серьезная тема, ну, они все серьезные, немножко сложная тема. Немножко сложная тема. Я думаю, что эта тема вызовет некоторый интерес у людей, изучающих Священное Писание, не только братьев и сестер. Одна сестра как-то подошла ко мне в лагерь, это было на прошлой неделе, в другом лагере. Ну, с такой как бы претензией. Почему не делают курсы для изучения Библии для сестер, только для братьев? Я говорю, ну потому что ты выйдешь замуж, а написано, что если жене непонятно, пусть спросит у мужа. А он должен идти на курсы, чтобы знать Священное Писание. Друзья, ну, вы знаете, такая вот мысль, что и сестры тоже любят изучать Священное Писание. Молодежь, тема, о которой я сегодня буду говорить, называется так: «Образ мыслей праведника», «Образ мыслей праведного человека». Еще раз, друзья, скажу, для тех, которые не члены церкви, не покаялись, возможно, тема будет немножко скучновата, друзья. Но скажу, для меня эта тема является очень насущной. Я считаю, что эта тема очень необходима нашей молодежи, не только вот в России, также и в Америке, в наших церквях. Поэтому я, друзья, надеюсь, что вы выслушаете эту тему внимательно. И, возможно, по ходу наших рассуждений я буду задавать некоторые вопросы. Друзья, возможно, задам вопросы людям, которые немножко отвлекаются, чтобы их как-то тоже привлечь. Поэтому, если вы рассчитываете отвлекаться, то будьте готовы, что я вас подниму. Друзья, текст, который я буду читать, книга пророка Исаии, 55 глава. Пожалуйста, друзья, откройте, у кого есть Библии, кто принес с собой Священное Писание. Книга пророка Исаии, 55 глава. Я буду читать 6 стиха и ниже, и после этого сразу вопрос задам. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Друзья, у меня к вам будет такой вопрос. Как вы думаете, вот это слово «ищите Господа, когда можно найти Его», оно относится только к верующим людям или только к неверующим людям? Или к тем, или и к тем? Как вы думаете? Ко всем людям. В первую очередь, конечно, к людям, не знающим Бога. Поэтому это слово я сегодня обращаю к тем, которые еще не покаялись. Друзья, ну я по обстановке вижу, ну и как обычно в каждой молодежи, есть те, которые еще не покаялись и не обратились, и, соответственно, не приняли крещение. Поэтому к вам это первое слово в первую очередь. Ищите Господа, когда можно найти Его. Ну а для тех, которые уже идут за Господом, друзья, это слово также к нам. Вот написано в 104-м псалме: «Ищите Господа, ищите лица Его всегда». Вот, друзья, интересно, мы встали на этот путь, найдя Господа, однажды мы продолжаем искать Его лица. Ну, наверное, каждый день читая Священное Писание, пребывая в молитве. Это путь христианина. Молодежь, вы знаете, вот за свою недолгую жизнь, в моей жизни были такие ошибки, о которых я, в общем-то, жалею. Вы знаете, некоторые промахи были более серьезными, некоторые менее серьезными. И если бы мне сегодня предоставился случай что-то возвратить, какую-то ситуацию, я бы однозначно поступил по-другому, но, наверное, уже более имея взрослое понимание этих вещей. Друзья, почему у нас в жизни происходят трудности и ошибки? по одной главной причине – это незнание Бога. Незнание Бога. Однажды Иван Вениаминович Каргель отправлялся в дорогу, подъехал поезд, его провожали друзья, и кто-то спросил: «Иван Вениаминович, какая ваша цель в жизни?» Он говорит, указывая на небо: «Познать Бога». Друзья, возможно, мы скажем: «Моя цель – научиться проповедовать». Хорошо. Кто-то скажет: «Моя цель – хорошо научиться петь». Тоже хорошо. Кто-то скажет: «Моя цель – сделать то или другое». Даже вот в отношении служения. Друзья, наша главная цель – это познать Бога. А остальное, даже наше служение, это на втором плане. Вопрос познания Бога. Апостол Павел пишет верующим в Коринфе: «К сожалению, к стыду вашему скажу, некоторые из вас Бога, помните как? Не знают». Вы представляете, они члены церкви? Павел пишет им письмо и говорит: «Мне стыдно за вас. Вы члены церкви, но Бога вы не знаете». Ну как мы не знаем Бога? Мы же в Бога верим. Друзья, знать, познавать Бога – это задача каждого христианина. Друзья, что такое грех? Слово «грех» с древнееврейского языка, но братья, изучающие Библию, они знают, это, возможно, мысль не совсем новая. Грех – это означает не попасть в цель. Не попасть в цель. Друзья, для меня это было очень интересно, потому что это становится более понятным, может быть, значение этого слова. Не попасть в цель. Давайте представим себе человека, который стреляет из лука. Он стрельнул, ему нужно было попасть в десятку, он попал рядом. Он не попал в цель. Это называется грехом. Вот вы помните, в книге судей был написан такой стих, что в колене Вениаминовом было 700 мужей отборных. Кстати, они были левши. Левой рукой пользовались. Они кидали камень из пращи и попадали, вы помните куда? В волос. Я думаю, что они бы на Олимпиаде в Лондоне заработали бы золото, похоже. Они, друзья, из пращи кидали камень и попадали в волос. Правда, я не знаю, на каком расстоянии. Но тот скажет, наверное, 3 метра было. Друзья, не думаю. Если Библия отмечает, что это люди были профессионалы, тем более они еще левши были. Возможно, это были люди очень одаренные. Так вот, в этом тексте написано, что они, кидая камень из пращи, не грешили. То есть они не промахнулись, они попадали в цель. Оказывается, друзья, каждый раз, когда человек грешит, он фактически промахнулся от цели Божьей. Это, друзья, мы с вами запомнили, потому что в ходе наших рассуждений и беседы мы будем возвращаться вновь и вновь к этой мысли. Начало мудрости – страх Господень и познание святого как разум. Апостол Павел пишет церкви в Колоссах: «Посему и мы, включая апостолов, не перестаем молиться и просить, чтобы вы исполнялись познанием Бога в разумении духовном». Посмотрите, какая цель молитвы апостола Павла. Вот, друзья, если бы нас спросили, о чем ты молишься? О том, чтобы Бог сохранил тебя в дороге. Вот он, знаете, какие записки на кафедру проходят? У вас, наверное, то же самое. Но такие более легкого содержания. Я улетаю на Украину к бабушке. Помолитесь, чтобы Бог меня сохранил в дороге. Ну, и церковь молится. Я завтра сдаю экзамен на driver license. Помолитесь. Помолили в церкви, сдала на гражданство. Друзья, я еще ни разу не встречал, чтобы в нашей церкви приходила записка: «Братья и сестры, помолитесь о том, чтобы я исполнялся познанием Бога». Друзья, знаете почему? Нас это, возможно, не сильно интересует. Я скажу, друзья, откровенно. Мне даже за себя стыдно, друзья, что иногда я мелко плаваю. Друзья, вот желание такое познавать Бога. Друзья, чем мы больше будем понимать Бога, тем у нас будет меньше промахов в жизни. Мы будем с вами стрелять в цель. Я уже образно говорю, попадать в цель в любом вопросе. Так вот, друзья, ищите Господа, когда можно найти, вот для того, чтобы вам не промахнуться. И вот Бог дальше говорит, вот я хочу связать эти стихи. «Мои мысли, мысли не ваши, говорит Господь. Вы попадаете не в цель. Я думаю вот так, а вы думаете по-другому». И Бог заявляет израильскому народу: «К сожалению, мои мысли не ваши мысли, пути ваши, пути не мои». Знаете, как далеко вы промахнулись? Как небо выше от земли. Поэтому ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Итак, друзья, я сделал такое вот небольшое вступление к нашим дальнейшим рассуждениям, что мы с вами должны в жизни попадать в цель. Мы должны научиться понимать Бога. Мы сейчас, друзья, будем еще больше углубляться, и, возможно, у кого-то возникнет вопрос: разве можно вообще на эту тему говорить, это вообще возможно или нет? Друзья, потом мы ответим и на этот вопрос. Хочу, друзья, сказать, что в Эдемском саду человек а потерял связь с Богом. Как только Адам и Ева согрешили, они перестали думать так, как думает Бог. Они перестали. Фактически грех, который сделала Ева, вкусив от древа познания добра и зла, она не подумала так, как думает Бог. Но Бог сказал, не ешьте, она взяла и съела. Поэтому, друзья, это беззаконие произвело разделение между Богом и людьми. И поэтому мысли человека – это не мысли Бога. Однажды Бог сказал через одного пророка о жителях Иерусалима. О какой проблеме? Они не знают мыслей Господних. И вот мне бы, как бы Бог сказал, я знаю мысли Господни. Значит, друзья, мы начинаем вырисовывать следующую картину. Если Бог говорит, что они не знают мысли Господних, соответственно, вы и я можем знать мысли Божии. Вот, друзья, когда я прочитал этот стих, здесь я стал перед большой дилеммой. Как я, Вениамин, живущий в Сакраменто, в этой греховной плоти, могу знать мысли Бога? Но, друзья, я вновь читаю, они не знают мыслей Господних. А если они не знают, значит, надо знать эти мысли. Хорошо, друзья, давайте мы теперь немножко, найдем некоторые тексты из Священного Писания, найдем некоторых людей, которые знали мысли Божии. Потом мы с вами приступим уже к разбору практическому применению. Я буду читать Луки 1 глава, 17 стих. Луки 1 глава, 17 стих. Друзья, постараемся мысль не потерять, иначе нам будет сложно. Я читаю. «Здесь идет пророческое слово об Иоанне Крестителе. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». И 17 стих. «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников». Вот, друзья, вот это вот выражение. Образ мыслей праведного человека. Значит, друзья, образ мысли или структура мыслей праведного человека – это человек, который понимает Бога. Друзья, вы знаете, я перед этой мыслью преклоняюсь, вот Священного Писания. Как я могу знать мысли Бога? Конечно, молодежь, мы должны конкретно знать, что всех мыслей Божьих мы не можем знать. Написано, с кем советуется он, с кем в Библии. Кто вразумляет его, кто может подсказать ему, ты неправильно делаешь. Друзья, вы не сможете Богу подсказать и укорить его в чем-то. Тем более знать всех мыслей Господних. Друзья, то, о чем мы сейчас с вами будем говорить, мы должны знать мысли Божьи конкретно по тому или иному вопросу, прежде чем это сделать. Итак, друзья, образ мысли праведного человека. Чтобы возвратить этот образ мысли. Кстати, друзья, этот образ мысли вернулся через Иисуса Христа посредством его смерти на кресте. Я приведу два примера, как минимум, праведных людей, которые мыслили так, как мыслит Бог. Послушайте, друзья. Евреям 11 глава, список героев веры. Что мы читаем? Что Авраам принес в жертву сына своего Исаака. 22 глава Бытия. Бог сказал, Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси мне его в жертву на одной из гор, о которых я укажу тебе. И встал Авраам рано утром, и взял сына своего и пошел. Друзья, у меня к вам вопрос. На каком основании Авраам принес в жертву сына своего Исаака? Верою еще. Послушание, друзья, и по нашей теме, он думал, что Бог может воскресить его из мертвых. Оказывается, он думал точно так, как думает Бог. Дело в том, что, друзья, до Авраама из мертвых никто не воскресал. Если бы сегодня кто-то воскрес, нам легче. Воскресла Тавифа, помните, да, Елисея. Елисеев стал юноша. То есть были какие-то случаи. До Авраама похожих ситуаций не было. И, допустим, если бы я встретился с Авраамом и спросил, Авраам, на каком основании ты хочешь принести в жертву Исаака? Я знаю, что Бог воскресит его. А ты откуда знаешь? Я думаю так, как думает Бог. Вы представляете, друзья, какой уровень? У меня, друзья, есть такое желание выйти тоже на такой уровень. Откровенно вам скажу, друзья, я понимаю, что это нелегко. Так расти, чтобы начинать понимать Бога. Потому что, друзья, даже поступок Авраама, он логически никак не работает. Авраам, ну как он может воскреснуть? Ты сейчас убьешь его, и он будет мертвый. А я знаю, о чем думает Бог. Ибо он думал, что Бог может воскресить его из мертвых. Второй текст, Деяния апостолов, 13 глава. Следующий герой веры – это Давид. Бог говорит, нашел я человека, я мужа по сердцу моему, который исполнит что? Все хотения мои. Он исполнит все то, что я думаю. Потому что, друзья, хотение – это образ мысли человека. Он только хотел сделать. Это на уровне мыслей. Оказывается, Давид был тем человеком, который исполнил мысли Божьи. И вот об этом человеке Бог бы мог сказать. Твои мысли – мои мысли. Пути твои, пути мои. Да, друзья, Давид ошибался, он делал грех. В этот момент он промахнулся, потому что, в частности, поступок с Версавией, который у него был, друзья, это был грех. Он промахнулся серьезно. Серьезно промахнулся. Но, друзья, в общем-то, по жизни Давида мы понимаем, он попадал в цель. Он попадал в цель. Вы знаете, друзья, вот бывает так, вот такое вот выражение. Ты как будто прочитал мои мысли. У нас как-то на собрании было. Немножко собрание затягивалось, молодежное участие. Я, ну, объявлял участие, руководил собранием. Михаил Душков сидит в хоре. Должен был назначать общее пение. И вот я думаю, так, надо найти это пение, спеть три куплета. Первый, третий и шестой. И смотрю, Михаил точно называет эти куплеты. И потом он говорит, слушай, ты как будто прочитал мои мысли. Даже вот у нас среди людей бывает такое вот состояние, как будто мы читаем мысли людей. Как будто. То есть вот этот проблеск, он как бы есть у нас людей. И его, друзья, апостол Павел пишет, что духовный человек, он имеет ум Христов. Вот еще одно подтверждение этой мысли. Друзья, мы имеем ум Христов. Друзья, а что значит иметь ум Христов? Думать так, как думает Бог. Думать так, как думает Бог. Деяния апостолов, 28 глава, 22 стих, мы читаем, что иудеи, уже Павел перед своей смертью, мы читаем, пришли к нему и говорят, впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Вот мы хотим узнать не просто, что ты говоришь, мы хотим узнать ход действия твоих мыслей. Вот, друзья, вы знаете, когда бывает, вот, решается какой-то вопрос, может быть, на членском собрании, среди молодежи, я иногда пытаюсь угадать ход мысли этого человека. Даже не то, что он сейчас говорит, что будет через 5 шагов. Друзья, вот вы представляете, нам дано право знать, что думает Бог. Вот конкретно, друзья, может, вы скажете, что это невозможно, я буду переводить примеры, друзья, даже из практической жизни. Итак, друзья, искание воли Божией, это значит знать, что думает Бог. Однажды у нас на семинаре братья, которые ездили, это было в Орегоне, в Сейламе, поступил такой вопрос. Хромой, который сидел у красных ворот, вы помните, да? Хромой от чрева матери. Почему его Христос не исцелил? Ну, однозначно, друзья, Иисус Христос его видел. Почему говорю однозначно? Потому что Христос несколько раз посещал храм. Этому человеку было более 40 лет, и он каждый день сидел у храма. Однозначно, когда Христос жил, совершал служение, этот человек сидел у ворот, называемых красными. И вот Христос, проходя в храм, будучи Богом, зная, что он от чрева матери не ходит, его намеренно не исцелял. И вот у нас появился бы вопрос. Вот я, допустим, хочу знать, что мыслит по этому поводу Иисус Христос. Но почему бы и нет? Того больного в Вифезде он исцелил, а чем хуже этот? Это тоже от чрева матери не ходит. Ну и потом был такой ответ. Христос оставил, чтобы апостолы его исцелили. О, вот если бы я знал наперед, что по этому поводу думает Христос, не спешить осудить его, что Христос лицеприятие имеет. А у Христа наперед мысли. Придет Петр и Иоанн, в храм в час молитвы 9 будет, и они подымут этого человека силой Божией, и начнется проповедь Евангелия, и несколько тысяч человек покаятся. А, ну теперь, зная контекст, я соглашаюсь, Христос правильно мыслил. Друзья, и этих вопросов очень много. Вот я читаю Евангелие, друзья, почему некоторые люди критикуют Священное Писание. Сегодня даже в современных колледжах есть такой урок критики Священного Писания. Они некоторые тексты логически не могут связать и начинают критиковать. А у меня понимание какое? Они промахнулись, они Бога не понимают. Если ты не понимаешь, молись о том, чтобы Бог тебе открыл. Допустим, вот триединство Бога. Те же самые иеговисты, там в Абхазии я встречался, шуриковцы есть такие. Друзья, вот они пытаются совместить, как это Бог, Отец, Сын, Дух Святой, три в одном. А ты начинай мыслить так, как думает Бог. Бери это верой. Не надо логически на бумаге все это разрисовывать. Ты не сможешь, ты промахнешься. Друзья, этих вопросов много, посмотрите. Прощение разбойника на кресте. Молодежь, разве по-человечески это справедливо? Всю жизнь убивал, грабил, ишь ты захотел спасения. Помяни меня, когда будешь со мною в раю. Ныне же будешь. Помяни, когда будешь в Царстве Отца Небесного. Да? Ныне же будешь со мною в раю. И у меня вопрос. А что такая несправедливость? Друзья, следующий пример противоположный. Моисей всю жизнь служил Богу, один раз не вел святости Божией, Бог говорит, не войдешь в землю обетованную. А какая-то справедливость. Этого простил всю жизнь, убивал. Этот Богу служил, один промах, промахнулся, не попал в цель. Бог сказал, ты скажи, скале, он ударил. Ну это же мелочь. И Бог говорит, за то, что ты не явил святости перед сынами Израилевыми, ты не войдешь в обетованную землю. Друзья, и у меня здесь по отношению к Богу, недопонимание, почему Бог так поступает. И вот, друзья, наша задача расти так духовно, чтобы научиться понимать Бога. Друзья, никогда не говорите, что Бог не прав. Друзья, я встречался с людьми, даже верующими, которые попали в какую-то ситуацию, и на первый взгляд, кажется, с ними поступили несправедливо. И они даже в таком переживании говорят, почему Бог со мной так поступил. А ты начинай думать так, как думает Бог. Ибо то угодно Богу, кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Значит, смотрите, страдаешь несправедливо, переносишь скорби. Ты несправедливо страдаешь, но в это время начинай помышлять о Боге. Это Богу угодно. И думай, почему Бог тебе допустил это в жизни. Начинай думать так, как думает Бог. Друзья, и вы знаете, это помогает верующим людям. Верующим людям. Следующий момент. Женщину, взятую в прелюбодеянии. Очень просто. Иди и впредь, говорит, я тебя не осуждаю. Многие люди цепляются, говорят, смотри, Христос грех этой женщины не осудил. Друзья, вы встречали такое поверхностное рассуждение? А если посмотреть в мысли Бога, что Христос хотел этим сделать? Давайте порассуждаем. Друзья, не сейчас. У нас сейчас нет подробностей конкретно об этом говорить. Но другая ситуация противоположна. Гиези. Побежал за Неймана, взял подарки. Проказано тебе потомство твоему да будет вовеки. Молодежь, сегодня в Лепрозориях находятся потомки Гиезия. Мне очень жалко этих людей. Написано «во все дни». Эти люди потомки Гиезия. Господи, почему так жестоко? Это несправедливо. Ты же есть Бог любовь. Друзья, давайте будем думать так, как думает Бог. И не спешить Бога осуждать. Смотрите, работники-виноградники. Работники-виноградники. Вы помните? Одни утром пришли, другие к обеду по времени. И вот последние люди. И вот теперь им надо зарплату раздавать. Приходят те, которые утром приходят. Те, которые после обеда. Хозяин говорит, вот вам по динарию. А те, которые пришли утром, они, что, друзья, думали, что получат больше. Они промахнулись. Друзья, еще раз. Они думали, что они получат больше. И начинают высказывать. Ага, как так? Мы перенесли тягость дня. Мы работали, а эти пришли поздно. Это несправедливо. Друзья, проблема в том, что они не сошлись мыслями с хозяином. Он говорит, или глаз твой завистлив от того, что я добр. Думай так, как я думаю, и тебе будет лучше. Друзья, вот это слово. Они думали, что получат больше. Они промахнулись. Мои мысли не ваши мысли, пути ваши, пути не мои. Ищите Господа. Друзья, вот эта вот вся картина, она выстраивается здесь, все наши рассуждения об этом. Друзья, искание воли Божией. Вы знаете, мы с вами живем в период Нового Завета, и я очень благодарен Богу. Знаете почему? Потому что написано в Евреям в 10 главе, мы имеем преимущество перед праведниками Ветхого Завета. Я читаю 10 глава, 16 стих. Вот завет, послушайте, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и дальше, и в мыслях их напишу новое. Друзья, принцип Нового Завета, христиане начинают думать так, как думает Бог. Бог говорит, я свои мысли напишу тебе. Ты начнешь думать так, как я думаю. Это принцип Нового Завета. Я поэтому и умер, чтобы ты стал моим детем, и ты научился познавать Бога. Вот завет, вложу законы в сердца их, и в мысли их напишу абсолютно новое. Друзья, потому что новое творит Бог, и новое все у Бога. Я его, друзья, читаю, и я рад, что у меня есть такая возможность познавать Бога. И учиться думать так, как думает Бог. Однажды Христос открывал ученикам о том, что ему нужно умереть и в третий день воскреснуть. Петр подходит и говорит, Господи, да не будет этого с тобою. Вы помните, что сказал Христос? Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Боже. Ты промахнулся, Петр. Ты не думаешь так, как я думаю. Вот я сейчас говорю тебе о том, что я пострадаю на кресте, воскресну. Ты подходишь ко мне и говоришь, да не будет этого с тобою. Ты думаешь неправильно. Думай, Петр, так, как я думаю. Я должен умереть из-за твоих грехи, потому что ты отречешься. Друзья, вы знаете, я вот читаю и думаю, вот не спешу, друзья, Петра осуждать. Не спешу, потому что, друзья, в моей жизни я знаю конкретный случай, когда я думал не так, как думает Бог. Вот так вот, не подумав, сделал, а потом берешь и сожалеешь об этих ошибках. Друзья, и мое желание, чтобы вы, прежде чем что-то сделать, хорошо подумали, что думает Бог по этому поводу. Я думаю точно так, как Бог, или нет? У меня есть ли образ мысли праведного человека? Или у меня другой образ мысли? У меня другая система мыслей? Они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Друзья, вот мы переехали в Америку жить. Ну, в основном все переехали с родителями из молодежи. Много рассуждений, стоило ехать в Америку жить, не стоило. Сегодня люди переезжают некоторые назад. Кто в Украину, кто в Россию. Мы с одним братом беседовали. Он говорит, хочу переехать. Я говорю, ты уверен, что Бог думает точно так, как ты думаешь, или нет? Ну, ты знаешь, у меня там хорошая работа, я сейчас там себе... Это понятно. Ты, прежде чем переехать на новое место жительства, ты должен убедиться в том, что ты думаешь точно так, как думает Бог. И Бог скажет, твои мысли, Вениамин, мои мысли, пути твои, пути мои. А это ведь серьезно, поменять место жительства. Можно так промахнуться, друзья, что пройдет 10 лет, я недавно был в Нью-Йорке, и там встретился один человек, он прожил 7 лет на Гавайях. И он говорит, а я понял, что мне не время жить. Я говорю, а как так? Вот вы уехали, 7 лет прожили, ни кола, ни двора, тоже и трудности, и в семье, друзья. Он говорит, да, я пожалел, что уехал. А ведь это ошибка, понимаете, друзья, 7 лет прожить впустую. И вот, друзья, думаю, как нам нужно иметь такую вот мудрость, познавать Бога, чтобы не промахнуться. Следующий вопрос. Вот вы избираете вопрос работы. Где вам работать и учиться? У нас было когда-то молодежное общение, помните, профессии. А работать милиционером или полицейским можно или нет, там, или таксистом, или доктором, или плотником. Много разных профессий. Друзья, мы сейчас на эту тему разговаривать не будем, но одно скажу. Вы должны быть уверены, что вы думаете так, как думает Бог. И все. Кто-то скажет, а как это? Ну, друзья, это обычные советы. Молиться, читать Библию, ну и, конечно, спрашивать советы у старших людей, через которых Бог может подсказать. Друзья, вы знаете, как бывает? Человек проучился 7 лет, а потом работает не по специальности. Мне жалко таких людей. Я вам скоровенно скажу. Он 7 лет работал, закончил, получил корочку, а работает на стройке. Друзья, ну реально, человек промахнулся. Я понимаю, что он промахнулся. Потому что если бы это была воля Божия, он бы нашел работу и работал бы. Друзья, возможно, у Бога было какое-то другое направление для него. А он ее, эту волю, говорит, ну все учатся, я иду учиться. Говорят, там хорошие бенефиты, и пошел. И вот, друзья, для него воля Божия, ну как? Мне главное, чтобы платили, чтобы было дешево. Рядом, кстати, вы знаете, это я учился рядом, 2 квартала от моего дома, я даже пешком ходил. Друзья, у человека... принципы совсем другие. Да, друзья, это тоже нужно учитывать. В первую очередь нужно подумать, а что Бог думает по этому поводу? А может быть, я промахнусь. Молодежь, в отношении служения то же самое. Вы избираете служение, кто принимает крещение. У нас было недавно крещение. В воскресенье проповедовал тесть мой, Кларк Джим, и нужно было найти переводчика. Я с одним братком, его сегодня нет, но братья знают. Я говорю, будешь переводить. Ты же принял крещение неделю назад, да. Помнишь, ты обещал? Что мне поручат, то я буду делать. Вот я тебе поручаю переводить. Ты сможешь. У тебя хороший русский язык, английский. Друзья, и вы знаете, ну, я ему говорю, ты пойди домой, помолись. Я тебе, это, потому что, а может, я тебе неправильный совет даю. Я это понимаю. Возможно. Я просто, ну, толкаю тебя на рассуждение. Да, он хорошо перевел, ему очень понравилось, друзья. Ну, такая вот, как бы, такое вот начало. Есть много разных служений. Друзья, я знаю людей, которые учатся 10 лет играть на инструменте, кучу денег отдали, так и не выучились играть. А может быть, ему нужно было на курсы проповедников поехать. Или наоборот. Он ездил на курсы, друзья, и тоже неплохо. И таких, друзья, моментов очень много. Вопрос благовестия, вопрос воскресной школы. У нас, допустим, в церкви не хватает работников в воскресной школе. И мы постоянно говорим, друзья, кто принял крещение, члены церкви. А может быть, то, что ты до сих пор не в воскресной школе, это твой промах. Возможно, и так. Ты, ну, думай так, как думает Бог. Что Бог хочет тебе сказать? В отношении семейного вопроса, друзья, ну, это тоже большая тема. Братья, прежде чем сделать предложение, будьте уверены на 100%, что вы не промахнулись. Друзья, мы сегодня с вами живем во время, когда очень много разводов, даже в христианском мире. Друзья, я слышал такие выражения. «Если бы я знал». если бы я знал. И жалко таки, я откровенно скажу, друзья, я, допустим, прежде чем жениться, очень, очень переживал, чтобы не промахнуться, на всю жизнь. Вы представляете, менять нельзя, это не автомобиль, не дом, не одежда, менять нельзя, там нельзя разводиться, друзья. И вот если ты раз промахнулся, вот проморгал, друзья, ты будешь всю жизнь вот так вот это бремя нести. Друзья, а знаете, как сложно жить в семье, когда два человека друг друга не любят? Ну как, я, друзья, мне тяжело понять, потому что я сейчас не в такой ситуации, друзья. Но вы знаете, мы должны очень серьезно, прежде чем решить свой семейный вопрос, я 5 лет об этом молился, каждый день. Ровно 5 лет, с 18 мая 2004 года до 2008 года. Друзья, 4 года, да? То есть, я понимал, друзья, что это очень... Поймите, сестры, прежде чем отказать брать, нужно подумать, а мысли Бога какие? Или, наоборот, дать согласие? Друзья, это серьезно. Некоторые спешат так вот. Ну, помните, я переводил. Один брат говорит, я свистну, за меня любая пойдет. До сих пор свистит. Друзья, а не пошла. Друзья, вот так вот люди вот раскидываются словами. А я вот это, а я вот это. Друзья, вот знаете, какая-то вот влюбленность. Вот побежал, да, глаза посмотрели, ноги побежали, ну и так дальше. И многие, одна сестра как? Вот, ну, я такой просто пример. Я, по-моему, переводил его. Приходит брат, сделал предложение. Сколько дать тебе времени подумать? 5 минут. Она ушла в комнату, через 5 минут. Я согласна. Друзья, ну вы знаете, вот такое вот отношение. Как вы думаете, она успела узнать, что думает Бог потом? Скорее всего, нет. Друзья, вот такое вот легкое отношение. Какая разница там? Главное, что меня любил там. Друзья, а все-таки молодежь, братья и сестры, в основном, ну, почти все из вас, вы еще не женились, не вышли замуж. Друзья, будьте уверены, что во время бракосочетания Бог может сказать: мои мысли, твои мысли, пути твои, пути мои, ты не промахнулся. Друзья, это серьезный вопрос, поэтому я вот такую вот ставочку об этом хотел сказать. Молодежь, еще несколько примеров. Нейман приходит, приезжает в Израиль получить исцеление. Как думал Нейман? Сейчас Елисей выйдет, возложит руки, все официально, ну, по-нашему, фотографию сделаем, исцеление моего, так, вы знаете, все солидно, красиво. Ну, фотоаппарата тогда не было, я уже просто рисую картину. Ну, у Неймана был такой ход мысли. Образ мысли его был таким вот образом. И вдруг он приезжает, а он промахнулся. А Елисей говорит: пойди, окунись в Иордане 7 раз. И Нейман говорит: а вот я думал, что он выйдет. Он в цель не попал. Может, рядом. Друзья, вот не попал в цель. Он, его мысли с мыслями Елисея не сошлись. Не сошлись. Хорошо, друзья, еще яркий пример. Давид согрешает с Версавией, приходит пророк Нафан и дает ему притчу. Помните про овечку? У одного человека была всего лишь одна овечка. Он рассказывает всю эту историю, и Давид такой, ну, рассердился. Кто-то человек. Нафан говорит: ты. Все. И Давид раз, и все. Он промахнулся. Он думал, кто угодно, но только не я. Нафан говорит: ты этот, Давид. Вы представляете, я понимаю, что Давид даже 0,5% не допускал, что речь идет о нем. Настолько образ мысли его был далек от мысли пророка Нафана. А все-таки Нафана послал Бог. И знаете, что мне нравится? Давид согласился с образом мысли Бога. Бог прав. Он не стал говорить: все-таки я мудрый, я царь, мне Бог поручил, начал как-то, друзья, потому что и такие примеры есть. И он: тяжко согрешил я. Оказывается, я думал не так, как думает Бог. Друзья, и вы знаете, когда христианин признает, что его образ мысли не совпадает с мыслями Бога, он начинает каяться. Друзья, поэтому если в вашей жизни вы знаете какие-то пробелы, не спешите себя оправдывать и сказать, что, может быть, Бог неправильно поступил. Признайте, друзья, свои ошибки и помолитесь и покайтесь перед Богом. И еще более яркий пример, друзья, я приведу. Послушайте. Это было во времена царицы Исфирь. Вы помните, Аман, правая рука царя Артаксеркса, очень такой гордый, своевольный человек, себелюбивый. Друзья, знаете, что такое себелюбие? Это роман, длящийся всю жизнь. Это неправда, ты не такой хороший. Друзья, и вот он, знаете, о себе такого большого мнения, вот я. И вдруг отец вызывает его и говорит: Аман, что сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почву? Помните, как начал думать Аман? Я. И, знаете, он начинает фантазировать. Так, надо сейчас такую картину. Он, я представляю, он всю фантазию свою вылил. Так, царь, которого, человека, которого царь хочет отличить почестью, пускай выведут на городскую площадь, посадят его на царского коня, царское одеяние. И, знаете, он рисует. И у него мысли, это я. Знаете, он только о себе думает, и вот он рисует. Он натянул лук и думает, сейчас попадет в цель. Друзья, и вдруг царь говорит, сделай это Мардохею. Друзья, Аман промахнулся навсегда. Навсегда. Это один из самых ярких примеров вот этой вот, друзья, неудачи. Я представляю, Аман так натягивал лук, чтобы попасть больше в самого себя. Ну, в плане, чтобы показать, вот это я. Друзья, и он, наверное, видел эту точку уже. И он так целился, чтобы попасть. Артасерс говорит, делай теперь все наоборот. Тот человек, которого ты ненавидишь, сделай это ему. Друзья, мне жалко Амана, откровенно скажу вам. Он промахнулся навсегда. Он, его повесили. Друзья, вы представляете, до чего могут довести промахи? Я представляю, что люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, друзья, даже богатые люди, потому что они поняли, что они промахнулись, и им некуда идти. Друзья, им реально некуда идти. Друзья, я знаю, у меня родственник был. Ну, там, слышу, там. Вот человек потерял, он пришел в тупик в жизни. Друзья, когда мы с вами промахнулись, у нас есть кому идти, мы идем к Богу. Господи, прости меня, я сделал ошибку, я согрешил. Грех это не попасть в цель. Твои законы говорят вот это, ты говорил мне вот это, а я делал по-своему. Я уже 50 раз в жизни промахнулся. У меня постоянно неудача. И то неправильно, и то неправильно, и то неправильно, и то неправильно. А как же попасть? Друзья, познавайте Бога. Друзья, для меня это для меня сейчас самая такая главная тема. Время познавать Бога. Друзья, не промахнется только тот, кто знает Бога, кто пребывает в Иисусе Христе. Написано, рожденный от Бога не согрешает. Вы грешить, друзья, не будете. Не потому что вы безгрешны, вы в грешной природе. Дети, все мы много согрешаем, но мы грешить не имеем права фактически, друзья. Кто-то говорит, ну что делать, я грешу, все грешу, ну я же такой... Друзья, мы не имеем права грешить. Мы фактически, друзья, члены церкви, мы грешить не имеем права. Написано, рожденный от Бога, он не грешит. Образ жизни его не грешить. Да, он как-то овца упадет, но ее образ жизни не жить в болоте. Ей нужно сразу встать и идти. Хотя праведник тоже падает. А вот вымытая свинья, у нее образ жизни валяться в болоте. Поэтому она промахнулась навсегда. Друзья, и вот это мышление в нашей жизни, оно должно быть всегда. Вот я хочу поехать в лагерь. Друзья, почему в нашем братстве, в наших церквях поднимаются вопросы музыки? Вот завтра у вас будет тема оккультизма, вопрос одежды. Друзья, мы об этом много говорим. Вот прежде чем одеться на собрание, ты подумай, Бог точно так думает, как ты, или нет? Друзья, фактически мы этих вопросов не задаем. Вот я иду покупать одежду в магазин. Кто-то скажет, а что, на эти мелочи надо обращать внимание? Друзья, Священное Писание более чем 1400 раз, больше чем 1400 раз говорит об одежде человека. Я, допустим, друзья, скажу, вот мы с женой покупаем когда одежду, мы, допустим, об этом, ну не то, что там, значит, часами молимся. Вот мы, Господи, укажи нам так, чтобы нам лишние деньги не потратить, чтобы оно подходило, чтобы никого-то не соблазнить. Друзья, ведь мы с вами христиане. И вы представляете, друзья, вот идет человек. Мы недавно были в одном лагере. У меня была беседа с одной девушкой. Но это просто потому, что свежий пример, я поэтому привел. Она была из церкви, ну, как мы говорим, регистрирована, то есть не нашего братства. Друзья, ну, у нее, она, конечно, была одета так по-современному. И вот почти 3 часа мы с ней беседовали. У нее масса вопросов. Их вообще этому не учат. Вообще, друзья, вот я смотрю, я говорю, а что ты такие детские вопросы задаешь? Она говорит, а у нас этого никто не объясняет. Вопрос музыки, одежды, отношений. И у нас говорят, любите Господа, надейтесь, все мы в небо идем. Ну, и знаете, как, друзья, такие вот общие богословские проповеди. А конкретно сказать человеку, ты здесь промахнулся. И вот она говорит, ну что, я как неверующий, я верю в Бога. Я говорю, давай представим. Вот мы сейчас придем в общество, нас 100 человек. Вот ты среди них. Все неверующие, и ты. Как ты думаешь? Вот я среди 100 человек скажу, что ты христианка или нет? Она говорит, нет. Вот и все. Друзья, здесь, знаете, все, знаете, вот толкование, переводы Священного Писания, да, это нужно. Практическое применение. Я говорю, как ты думаешь? Я узнаю, что ты верующая. И вот я сказал вот эту мысль. Я говорю, ну, ты допускаешь мысль, что ты промахнулась? Она говорит, ну, наверное, теперь уже, да, понимаю. Друзья, а это ведь вопросы серьезные. Потому что Бог будет судить человека не просто по общим каким-то, даже по деталям. даже падение. Потому что праведник едва спасается. Вы представляете? Образ мысли праведного человека, и то он еле спасается. А что говорит тогда о людях, которые вот так вот, друзья? Широкий путь, узкий. Ну, друзья, я сейчас много об этом говорить не буду, но давайте, друзья, думать. Вы одеваетесь на собрание. Вы включаете магнитофон в автомобиле. Задайте себе вопрос. Я один раз сделал проверку с одним братом. Мы ехали, он говорит, я смотрю, включает магнитофон. А я как раз тоже на эту тему рассуждал. Я говорю, прежде чем ты включишь, я тебе вопрос задам. Хочешь? Как ты думаешь, что думает Бог по поводу твоей музыки? Он говорит, я тогда включать не буду. Я говорю, ну хорошо, спасибо. То есть, друзья, вот он искренне признался, что Бог думает по-другому. Ну, просто все так слушают. Вот и в телефонах. Ну, что делать? Сейчас такое время современное, друзья. А в глубине души мы понимаем, что это оказывается не так. Друзья, и я рад, что Дух Святой нас все-таки этому учит. И как, друзья, будет обидно в конце пути, Бог скажет, я никогда тебя не знал. Ведь написано, отойдите от меня, делающие беззаконие. Ты промахнулся навсегда. Господи, Господи, не на твоих ли улицах мы учили? Мы даже бесов изгоняли. Он говорит, а ты промахнулся. Друзья, вы представляете, это, наверное, самые жалкие люди. Знаете, вот неверующие люди, они хотя бы на земле пьют, курят, делают, что хотят. Они хотя бы здесь живут, как хотят. Друзья, а бывают верующие люди, и здесь как-то пытаются. Нет, этого делать не надо, не разрешают. И как-то и в мире, вот, знаете, это самые жалкие люди. Еще более жалкие, чем неверующие. Потому что они и Богу полностью не отдались, и в мир не уходят, друзья. Это самые жалкие люди. Они Бога не познают, не хотят рассуждать так, как рассуждает Бог, а, вы знаете, и в мир как-то вот, ну как-то все-таки в церковь надо, а может быть, в небо как-то попаду, друзья, в лагерь вот поеду. Это жалкие люди. Хорошо, друзья, я буду заканчивать. Проверить свое сердце, действительно ли я исполняю волю Божию. Многие останутся вне дверей. Друзья, сегодня некоторые верующие люди позволяют себе пиво пить. Вы встречали, друзья? Я встречаюсь с этим явлением. И довольно-таки все чаще и чаще начинают оправдывать. Говорят, ну, во время свадьбы, в лимузине, там, мы выпили по стаканчику. Друзья, люди промахи делают серьезные. И, вы знаете, и настолько... Вы знаете, когда человек уже привык не попадать в цель, ему уже нравится даже не попадать. Так, разница. Все не попадают, и я не попадаю. Ну, а что? Ну, там один попал, ну, пускай получит золотой венец там или еще что-то. Да, друзья, вот так вот люди относятся к своей христианской жизни. Некоторые позволяют себе анекдоты рассказывать. Ну и многое другое. Молодежь, последняя мысль у меня будет такая. Возможно, вы скажете, я знаю людей, которые уже много лет не попадают в цель, думают так, как думает Бог, а у них все хорошо. Я, друзья, этим людям бы прочитал текст из Священного Писания. Послушайте, 49-й Псалом. Там идет характеристика этого человека, характер его, кстати, по теме, и потом заключение Бога. Послушайте, ты это делал, и я молчал. Ты подумал, твой образ мысли, ты подумал, что я такой же, как ты. Ты промахнулся. Вот я молчу, друзья, фактически Бог молчит. Иначе наша земля давно бы от этих беззаконий бы взорвалась. Потому что сегодня делаются грехи еще хлеще, чем в Содоме и Гоморре. И Бог все терпит. Бог говорит, ты делал, как бы в настоящее время, продолжительно. Ты все это делаешь, а я молчу. А ты думаешь, что я с тобой согласился. С твоей одеждой, своим поведением, своей музыкой, со всем твоим... Все. Ты думаешь, что я согласился, потому что я тебя не наказываю. Но ты промахнулся даже в этом образе. Ты подумал, что я точно такой, как и ты. Оказывается, я не такой. И я в конце жизни тебе скажу, твои мысли не мои мысли, пути твои были, пути не мои. И поэтому, друзья, Бог сегодня каждому из нас говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Познавайте Бога, друзья. Иеремия 9 глава, 23 стих. Да не хвалится мудрый мудростью своей, там, крепкий силою своей, но дохвалится тем, что разумеет и знает меня. Вот, друзья, чем нам нужно похвалиться. Да, сегодня люди хвалятся, какой они крепкий. Сегодня вот Олимпиада в Лондоне. Друзья, да, это мир. Я вам скажу, друзья, некоторые так сильно следили за событием, восхищались, там золото, друзья. Люди промахнулись даже в духовной жизни навсегда. А мы, друзья, чем можем хвалиться? А мы хвалимся тем, что разумеем и знаем Бога. Друзья, разве это не хорошо похвалиться тем, что мы знаем Бога? Друзья, конечно же, это хорошо. Поэтому, молодежь, я бы предложил сейчас помолиться. Тема нашей молитвы конкретно, друзья, о чем будет? О том, чтобы мы искали Бога всегда, во всяком случае. Друзья, и вот вы уедете скоро домой, даже, возможно, здесь в лагере. у вас будет какой-то случай, и вам нужно выбор сделать или так, прежде чем поступить, вы удостоверитесь в том, что Бог думает точно так по этому поводу. Даже в деталях, друзья. Это стройка нашей духовной жизни. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.